Здравствуйте. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной в студии профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Мы, как всегда, получили огромное количество вопросов. Я отобрал всего лишь 5 из них. Я думаю, мы успеем за сегодняшнюю передачу их пройти. И первый вопрос. Кстати, все наши вопросы не аудио, видео. Угу. Я думаю, так вам легче просто ощущать людей, которые спрашивают эти вопросы. Первый вопрос, он из области истории. Давайте послушаем. На мой взгляд, очень интересный вопрос.
У меня к вам вопрос по истории Древнего мира. Мы знаем, что найдены практически все захоронения фараонов, но вот тело того фараона, который утонул в Красном море, так и не было найдено. А также не были найдены следы 40-летнего перехода 3-миллионного народа по пустыне, и следы уничтоженной египетской армии на дне моря тоже не обнаружены. А ведь все это происходило по археологическим и историческим меркам достаточно недавно. Я, конечно, понимаю, что копаться в этом, может быть, не имеет большого смысла для духовного продвижения, но все-таки противники каббалы пользуются недоказуемостью этих фактов, которые, тем не менее, были описаны в Торе. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
Во-первых, противники этих фактов, они не противники каббалы. Каббала вообще об этом ни о чем не говорит. Каббала не принимает во внимание вообще все, что происходит в нашем мире. Она говорит только о духовном возвышении человека. И вот все эти действия, явления, о котором говорится, Вавилон, земля Израиля, нисхождение древнего этого еврейского народа в Египет, выход из Египта, все это имеется в виду внутреннее совершенствование этой группы людей, которая назывался народ Израиля, который создал Авраам, и как они проходили через себя все эти внутренние изменения, как в них возникал эгоизм, который назывался фараон, как они над ним возвышались, как они пытались от него убежать, как они приподнимались над ним, как они достигали состояния, когда они ввиду огромной ненависти друг с другом соединились вопреки этой ненависти, и вот это вот... Ненависть взаимная, которая называется гора Синай, гора ненависти, переросло в раскрытие Творца, в то время, когда они над ненавистью соединились между собой. И потом это 40-летнее путешествие в пустыне, оно не было в пустыне земной. С точки зрения каббалы это все не имеет значения. Оно проходило внутри человека, проходит внутри человека и в вас, и во мне, если мы сегодня будем следовать этой же методике духовного восхождения. То это 40 лет – это ступени от Малхут до Бины нашего духовного роста. С каббалой-таки, кстати говоря, вся эта археология никак не связана. Вы можете находить, вы можете не находить доказательства. Есть вещи, которые в нашем мире, есть духовные силы, которые в нашем мире воплотились, достигли своего земного воплощения, есть такие, которые нет. Но Тора на самом деле, то есть внутренняя ее структура, методика, каббала, вообще ни о чем земном не говорит. Так что ни о каком фараоне земном, ни о каких этих земных делах не говорится. То есть не имеется в виду это. Имеется в виду о внутренних ступенях, которые должен пройти человек, начиная от его духовного первого шага маленького и далее через все эти метаморфозы. А то, что вы не находите раскопок, и считаете, что не было такого, возможно, всего этого происшествия с народом Израиля, через Египет, потом через Синайскую пустыню и так далее. Этим вы не против каббалы, а против религии выступаете. С ними имеете дело и с ними, так сказать, воюете и доказываете им, да или нет. Но религии им тоже бесполезно что-то доказывать. Им это не надо. Они оперируют тоже совершенно другими вещами. Они говорят, мы в это верим. А то, что вы там находите или нет, это нас не интересует. Мы верим, что это так. Поэтому каббала опирается на то, что она раскрывает в духовном мире. Религия ничего не раскрывает. Она говорит, я верю, что это так, получил это и все. Трактую это так. Одна религия так, вторая так, третья так. Три мировых религии. Каждая трактует эту книжку по-другому. А на самом деле было это или нет, и в каком виде, ни каббалу, ни религии это не интересует. Это интересует только археологов и вас. Ну а что делать? Разбирайтесь.
По-моему, убедительный ответ. Я знаю, что у вас есть передача. Вы ведете передачу, да? Недельная глава Библии.
Да.
Вот. Ну, я поэтому не буду задавать дальше вопросы.
Нет, можно я там объясняю.
Да, там все
вещи.
Объясняю.
Да, но кроме того, действительно, на эту тему есть много споров. Ну, и о Ноевом ковчеге там, и обо всем этом, да, гора Арарат, все это было ли наводнение, нет, и так далее. Это все, но это спор не на том уровне, на котором работает Каббала. Религиям это бесполезно, им это не надо совершенно. Ты хоть им доказывай, вот что это вот стакан и в нем чай, это не важно, а я думаю по-другому. И все, у них это принято и каноны. А Каббала это не интересует, потому что она не занимается объектом, она занимается теми силами, которые над нами управляют, чтобы человек до этих сил поднялся и начал бы сам ими управлять, и с помощью их поднялся бы еще выше. Так что никакие земные эти раскопки его не интересуют. В прошлое лезть не надо, надо идти вперед.
Даже если не интересует, все же интересно знать, был этот переход, ты 40 что? Лет по пустыне ходили, или это аллегорически все?
Ходили.
Ходили по
пустыне? Да.
То есть были вещи, которые материализовали?
Конечно.
Вещи, которые нет.
На той же горе стоит там этот, сегодня Санта-Катерина, стоит там этот храм.
Окей, хорошо.
Можно туда поехать и посмотреть, ничего святого в этом нет.
Следующий вопрос, давайте послушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Санкт-Петербурга. Вот как вы считаете, правильно ли, что ли, большую часть времени дети проводят с бабушками и с дедушками? Я лично вот не думаю, что это хорошо. Вот, моя жена все время старается спихнуть сына к бабушке с дедушкой. А я много работаю и не могу им заниматься. Но боюсь, что ребенка воспитают неправильно, вот по старинке. Что вы посоветуете? Вот моему сыну 3,5 года, в детском саду он только полдня, а потом с бабушкой. Не поздно ли будет потом его перевоспитывать? Спасибо.
А когда вы сможете его потом перевоспитывать? Да вы будете так всю жизнь работать. С утра до вечера, и вечером будете валяться там на диване, уже бездыханно перед телевизором, и все, там часик перед сном. И снова на завтра то же самое. Вы ребенком так никогда заниматься и не будете. Если я имею в виду обычную семью, то так. Я уже не раз говорил, когда я был ребенком, нам в школе говорили, завидовали нам учителя, говорили, вы такие счастливые, вы будете работать, когда вырастете, не 8 часов, как мы, а 4 часа. У вас отпуск будет целый месяц. Вы будете работать там до 50 лет, и потом будете отдыхать. Такая будет механизация, и такая будет жизнь. Елки-палки, я вырос. Сегодня я уже на пенсии. Я не вижу, чтобы мои дети даже работали столько. Где там 4 часа? Они 8 часов не работают, как работали тогда. Они работают 12 часов. Какой у них отпуск? Они едут в отпуск со своими телефонами и остаются как бы на работе привязанными. И так далее. В 60 лет они уходят на, 50 лет они уходят на пенсию. Люди работают и в 70 лет. Короче говоря, все наоборот. Где же эта счастливая жизнь? Никогда человек не будет жить лучше, если он не исправит сам мир. Он должен исправить, и тогда жизнь его станет другим. Теперь это относительно детей. Не будем мы воспитывать наших детей в таком мире. Не сможем мы к ним добраться. Мы сами сделали свою жизнь такой, что мы рабы этой жизни. И дети наши несчастные, рабские дети. И они в рабстве, и они дети рабов. Мы сами себя выгнали в такую систему, что мы уже ничего не можем с ней сделать. Попробуйте от нее избавиться, вас заставят. И детей заставят учиться в этой несчастной системе, абсолютно порочной. И сказать, где из них делают винтиков. Винтики всякие. Как знаете, вы помните этот фильм Чаплина, да, где он закручивает винтики на конвейере? Вот такими воспитываем мы сегодня своих детей. Только чтобы они умели вот эти винтики закручивать. На компьютере где-то работать, где-то в офисе и так далее, в банке и так далее. То есть вся наша жизнь, она такая, что при чем тут дедушка с бабушкой там? Дай бог, чтобы они его воспитали по старинке, чтобы был немножко другим. Если вы его дадите во что-то модерное, чем он там станет? С механиком? В механической части этой человечества? Будет видеть, знать, как крутиться с утра до вечера? Вот этим будет, в этом будет вся его жизнь.
Вы считаете, воспитание, которое было раньше,
я
было лучше?
Я не считаю, что оно было лучше. Но оно было ближе, оно было естественнее.
Да, они такие примитивные все вот эти бабушки, что? Дедушки. Ну,
минуточку. А в чем заключается непримитивность сегодня? В этих электронных игрушках, в чем не примитивность? Я помню себя, как я воспитывался. У нас был огромный двор. Жили бабушка с дедушкой там в одном доме, а во втором доме мои родители, а в третьем доме еще родители, еще другие бабушка с дедушкой. Был огромный двор, у меня там был этот самый настольный теннис, была собака в своей буточке, были грядки, были деревья. Мальчишки, бегали мы туда-сюда. Я прекрасно... И тогда работали родители много. и допоздна. Но я чувствовал себя, это мой мир, и мне помогали бабушка с дедушкой, смотрели за мной. Я считаю, что это было прекрасное детство, хорошее. А что сейчас? Я прихожу со школы в свою комнату, включаю компьютер, и целый день я с ним. Или телевизор, или компьютер. Один экран, второй экран. Вот и все. Это называется лучше? Куда? Мы загнали себя в очень нехорошее состояние.
То есть ваш ответ — надо менять всю систему. То есть тут не поможет бабушка, ничего, дедушка, не поможет, ничего страшного, ничего. Пусть воспитывает.
Он пока... все равно не может, никогда он не дойдет до воспитания детей. Он не умеет сам воспитывать детей. И его неправильно воспитали уже заранее. Кто? Нам надо воспитывать родителей, чтобы они сумели потом воспитывать своих детей. Угу. Претензии, конечно, но претензии не к бабушке с дедушкой. Претензии к самому себе и к тому миру, который он создал.
Хорошо, следующий вопрос как раз об этом мире, о бизнесе. Да, давайте послушаем вопрос.
Вопрос. В компании работают сотрудники на одинаковых должностях с одинаковыми окладами. Перед ними ставятся определенные задачи. Одни делают все быстро, для других установленные сроки изначально сложные. Это их психологически угнетает, и они делают работу с задержкой. При этом тот, кто более успешно, считает справедливым ожидать лучших условий по оплате по сравнению со вторыми. Как поступить руководителю, который хочет считаться с людьми и выполнять закон природы «возлюби ближнего», о котором вы все время говорите? Поощрять ли успешных, и что делать с теми, кто не глуп и вполне профессионален, но не так силен и быстр?
Я не знаю еще таких условий, чтобы можно было человеку платить по справедливости. По справедливости человеку платят так. Вот у вас есть резвые, бойкие, такие хваткие. Они производят работу в два раза быстрее, чем другие. Более медленные, более такие трудно воспринимаемые, может быть, или воспринимающие работу, задачу и так далее. Но они работают оба, допустим, два этих человека, с одинаковым усердием. Только у одного получается быстрее, лучше, у другого хуже, медленнее. А вознаграждение не имеет отношения вообще к тому, что они делают. Если они прикладывают усилия и пытаются, и стараются, и выдают столько, сколько может каждый, вознаграждение должен получать каждый в зависимости от того, какова у него семья, каковы его потребности. Он один, или у него многодетная семья, больной, или у него там на иждивении там родители, или так далее. Вот в зависимости от этого должно быть вознаграждение, не имеющее никакого отношения вообще к продукту труда, к количеству и качеству. Если уж мы говорим о справедливости.
То есть это в идеале так должно быть?
Да, конечно.
А как ему поступить в его...
А как ему поступить, я ему не командую. Нельзя говорить об этом. И при том я не думаю, что вот так вот сразу он может брать духовные законы и вводить их в земные какие-то системы. Это не получится. Он не выдержит.
Постепенно, может, как-то?
Постепенно. Для этого надо строить целую систему общения между собой, между предприятиями, где бы это можно было делать. Пытались это делать в израильских кибуцах, но в конечном счете их эгоизм их съел. Пытались это делать в Советской России, но в конечном счете пытались это сделать насильно, и поэтому там это не привилось. А нам это надо перестраивать себя, а потом уже делать такие отношения на работе.
То есть, может быть, какой-то там умный программист и рядом там уборщица, они должны получать одинаковое количество
денег? А какое имеет отношение?
А у него там 10 детей, а у него нет, например.
Ну, конечно. Каждый должен получать в соответствии с тем, сколько ему надо, чтобы обеспечить семью.
Да, но он учился для этого там...
А это он хотел просто работать на этой работе. Потому что на этой работе он больше сможет отдавать. Ему это приятнее, интереснее, и он может себя реализовать. Сама работа не должна иметь никакого отношения к зарплате. Потому что я родился умным, способным, проворным, резким, резвым. Я быстро достигаю всего. Я пошел заниматься, меня это толкало. Я хотел, а другой нет, а другой такой уволен, немножко ленивый, немножко туповатый. У него вот так вот получается в жизни. Он таким создан творцом, я таким создан творцом. Кто лучше, кто хуже. Никто не лучше, никто не хуже. Каждый стремится реализовать себя насколько может. Этого достаточно. А теперь дай каждому столько, сколько ему надо. Если у меня, допустим, нет семьи и ничего, Дай мне то, что надо одному человеку. А если у него есть 10 детей, и там родители и так далее на нем, ты ему обязан дать только сколько ему надо для его семьи. Должно быть оторвано абсолютно. Абсолютно. Вот это самая главная проблема в нашем мире. Человек должен определяться по его стремлению, а не по результатам труда. Потому что результат труда зависит от Творца, который дал одному такие способности, а другому другие.
Вот, это же надо доказать. Еще.
А минуточку, а что значит доказывать? Каждый из нас родился разным.
Нет, да, не, ну что, что все мои способности, которые у меня есть, это не мои, а мне их как бы, ну, изначально генетика,
ты,
допустим.
Ты с ними родился? Значит, это что значит от Творца? Генетика, какая разница? От природы. Природа творец одно и то же. Так у нас, мы все родились разными. Поэтому требуется от нас только единственное, что желание ты даешь, ты хочешь всем своим сердцем, с желанием, чтобы было хорошо. Ты пытаешься сделать хорошо, достаточно, все, ничего больше. А теперь получай столько, сколько надо тебе в зависимости от твоих тоже земных условий.
Окей, я согласен, но я ощущаю...
То есть получается так, что человек не отвечает за результат своей работы, и человек не имеет никакого отношения к вознаграждению за свою работу. Он только смотрит на одно. Отдаю ли я все, что я могу, другим? А больше его ничего не интересует. Это самое лучшее. Только занят одним. Нацелен на помощь другим. Все. И в таком состоянии может чувствовать себя гарантированно обеспеченным.
А кто же мне поможет?
А общая система. Поможет всем и каждому. Потому что каждый отдает везде, насколько он может. И поэтому столько, сколько положено каждому, каждый получает.
Хорошо, я с этим согласен, только не понимаю. Я 10 лет учился, вкладывал огромные усилия. 5 лет потом в университете.
Да.
Ограничивал себя во всех наслаждениях. Да. Кто-то ходил, там в футбол игрался целыми днями. Ну. И сейчас мы должны одинаково получать. Если, я получил специальность, получаю зарплату. Нормальную зарплату.
Нет, минуточку. Ты должен стремиться к этой специальности не потому, что ты получишь хорошую зарплату, а потому, что ты с ее помощью принесешь, может быть, больше пользы людям. И потому, что тебе нравится в этом деле работать.
Ну, окей, хорошо.
А другому нет. Вот это, я приводил много раз такой пример. Заходишь на стройку. Рабочие тебя таскают, тянут, тащат куда-то, туда-то. В общем, работают тяжело, потеют, понимаешь, в поте труда своем. И ходит один, руки за спину, насвистывает. Это сюда, это туда, командует и так далее. Так? Спроси у рабочих, кто хочет быть на его месте. Никто не скажет, что он хочет. Потому что люди созданы разными. Он говорит, я не хочу этой головной боли, он там командует, это все. Скажи мне взять отсюда, перенести туда, я это сделаю. Сделаю и все. Понимаешь? То есть каждый человек, он в итоге учится не для того, чтобы заработать, может быть, побольше. Его интересует себя реализовать. Нам кажется, что это ради заработка. Реализовать себя. Человек играется как бы в это. Ему нравится этот бизнес, ему нравится ворочать всем. Это типа игры. Даже вот эти заработки, еще один ноль в банке, это все не имеет значения. Это все игра. Так вот, если мы это все правильно объясним людям, они увидят, что нет никакой связи между зарплатой, которая положена каждому, чтобы обеспечить свою семью, и отдачей обществу, которое каждый обязан выдать настолько, насколько его внутренние данные, с которыми он родился, они ему позволяют. Вот так надо построить отношения, тогда всем будет хорошо.
Окей. Следующий вопрос. Елена из Нижнего Новгорода просит посмотреть отрывок из фильма и ответить на ее вопрос. Давайте посмотрим, и потом я задам вопрос.
Слушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Весу. Черт. Челюсть сломал. Прошу прощения, я вас не заметил. Не ушиблись? Вставайте. Все хорошо? Боже. Эй, ты. Мой велосипед. Простите, я вам заплачу. Черт подери. Проклятие. Мой костюм. Вот черт. У меня встреча в 11. Это катастрофа. Телефон. Это же моя жизнь. Черт. Говорят, случайности не бывает. Мне как раз нужен новый велосипед. Но мне-то точно такое не нужно, тем более сегодня. Именно сегодня. Как же я хочу, чтобы этого не случилось. Не случилось. Вообще. Это ваше желание? Вы желаете, чтобы этого не случилось? Еще как желаю. Как пожелаете, мистер Бейкер. Откуда вы меня знаете? Слушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Вессу, пусть сбросит бумагу на факс в офис. Она должна... Говори громче, я не слышу. Некоторые сами не знают, чего пожелать.
Голливуд. Да, вопрос такой. Можно ли утверждать, что все, что с нами происходит в жизни, является самым оптимальным для нас? И любая попытка что-то изменить всегда приводит к худшим последствиям.
Во-первых, все, что происходит, происходит. Оптимально для нас это на самом деле так. Что значит оптимально для нас? Оптимально для того, чтобы мы в каждый момент времени смогли вмешаться для того, чтобы себя исправить. То есть в каждый момент времени то, что происходит, происходит самая наилучшая ситуация для того, чтобы я себя приподнял над этим миром и приблизил к цели творения. Вот таким образом строится каждое мгновение в моей жизни. Если бы я попытался ее изменить, эту жизнь, эту судьбу, было бы хуже, а я не могу ничего сделать. Никак. Это просто выходит за рамки моих возможностей. Никто этого сделать не может. Если я буду пытаться как-то, допустим, перепрограммировать что-то, это тоже уже запрограммировано. Это все уже изначально в этой системе заложено. Поэтому нечего самого себя обманывать и гоняться за своим хвостом. Так что единственное, что остается человеку из всего, когда раскрывается нам эта система, это использовать каждое мгновение своей жизни как действительно наилучшее для того, чтобы в этот момент приподняться над этой жизнью.
Знаете, у меня есть товарищ, он уже три раза разводился, и каждая последующая жена, она
была хуже предыдущей.
Да, и сейчас у него четвертая, вот он уже говорит, я больше разводиться не буду, я готов терпеть, потому что он уже уверен, что это будет так. И так.
А он не может не жениться?
Не, он уже как бы женат.
Он согласен.
Согласен жить с ней, но только потому что он знает, что потом, если он женится, то еще будет хуже. Вот. Это так ли это, что каждое последующее действие, если мы меняем, как бы.
Ну, относительно жены я не знаю. Я считаю, что вообще развод это самое-самое крайнее, что может быть. Я считаю, что человек должен держаться, что он должен держать свою семью, иметь свою семью и любыми жертвами, если можно так сказать, любыми, пытаться сохранить семью. Если только не происходит нечто совершенно уж такое. Катастрофически, непринимаемые.
Если я правильно понял, я могу изменить только отношение к жизни. Сами эти события, которые происходят...
А ты их начнешь менять, только ты не будешь знать, что ты их меняешь.
А отношением к жизни
конечно.
Меняю события?
Конечно. Конечно, ты меняешь события. А что наши события, наша жизнь – это следствие нашего взаимодействия с высшей силой. Если ты меняешь свои взаимодействия с ней, тут же меняются в нашем мире все обстоятельства. Не только с тобой лично, а и с теми, кто вокруг, потому что они влияют и на тебя тоже. Мы находимся в огромной системе, которая взаимодействует, и мы воздействуем на нее. Ты хочешь изменить свою судьбу, пожалуйста, но только не на этом уровне, как этот человек хотел. Ну, это, конечно, глупость. А именно на уровне своего взаимодействия с Творцом. Изменяя свое отношение с ним, ты вызываешь совершенно иные события в твоей жизни.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, последний вопрос нашей передачи. Тоже давайте посмотрим отрывок, а потом я задам вопрос.
Тысячи лет назад люди собирались вокруг своих костров, ведя примитивный образ жизни. У них почти ничего не было, и они не понимали того огромного мира, который лежал за пределами их пещер. Но однажды, как рассказывают, Вселенная изменилась навсегда. В тот день на Землю прибыли инопланетяне, чтобы вступить в контакт с нашими примитивными предками. Возможно, это похоже на безумную теорию, но миллионы людей по всему миру верят именно в это.
На самом деле, такой отрывок из научно-популярного фильма. На самом деле, у него длинный вопрос, я спрошу коротко. Откуда у большинства людей такая уверенность в существовании инопланетян? Откуда в человеке желание видеть себя созданным кем-либо? Я даже специально посмотрел всевозможную статистику, потому сколько людей верят в разные там привидения, магия, инопланетяне в частности. Вот, допустим, существование инопланетян уверены 58% жителей Британии. Ну, насколько, я не знаю, насколько можно верить этому, ну, процент большой. В других странах эта цифра там колеблется от 20% выше. Этот показатель даже больше, чем вера в существование Бога. Причем только лишь 2% утверждают, что видели инопланетян своими глазами. То есть в основном верят. Ну откуда вот такая вера?
Ну то, что англичане верят в инопланетян и вообще в потусторонние силы, это у них, так сказать, наследственное, это туманный Альбион, ничего не сделаешь. Там у них в газетах и по сегодняшний день там всякие заклинатели, очистители квартир. Ты переезжаешь на новую квартиру, ты обязан вызвать, значит, человека, который тебе ее обеспечит, так сказать, ее очистку от дурных сил и так далее. У них это все, так сказать, заложено уже в традиции, так что никуда не денешься. Два человека видели их, ну, это естественно, знаешь, после пару хороших бутылок водки можно увидеть все. Иллюзии человеческие, они рисуют ему все, что угодно, это понятно. Инопланетян нет, жизнь ниоткуда не занеслась к нам, кроме как с высшего мира, развилась вот таким образом на нашей Земле, неживая, растительное, животное, человеческое, по эволюционной системе, некуда нам деться от нее, и так оно и есть. Кабала об этом говорит еще до Дарвина, до всего, если ты можешь раскрыть книгу «Древо жизни» Ари, еще ранние книги и «Взори», ты увидишь, как описывает Кабала зарождение жизни. Действительно, из возникновения облака, постепенно которое сконденсировалось, потом собралось и уплотнилось, возник наш земной шар, который уплотнился затем настолько, что самоохладился, и появилась на нем земная кора, и на которой постепенно смогли создаться условия для возникновения жизни, и все это продолжалось вот так вот в течение миллионов, миллионов, миллионов лет. Так что и человек – это следствие от обезьяны, так как и описывает это Ари, великий каббалист. А вот в человеке существует, конечно, уже совершенно посторонняя такая часть, которая называется зародыш души его, не относящаяся к нашему миру, не относящаяся ко всему этому процессу развития. И ее он должен развить. Никаких инопланетян, разумной жизни во Вселенной нет. Разумной жизни в том смысле, что они имеют какую-то цель, они имеют какую-то направленность, они имеют какую-то программу. Нет этого, ничего. Наш мир, вся наша Вселенная, это является самой маленькой ступенью предыдущего духовного мира. И поэтому, как только начинаешь ощущать этот духовный мир, начинаешь понимать ограниченность нашей Вселенной. А то, что касается нам бесконечным и безграничным, эти огромные расстояния, это всего лишь неживая природа. Ничего в этом больше нет. И поэтому нам она кажется такой огромной, потому что мы не можем сегодня нашим разумом земным ее как бы объять. А как только человек поднимается на более высшую ступень, он охватывает все это, ему понимается, воспринимается, ощущается это все, как маленькая ничтожная точка во всем мироздании.
Наше время подошло к концу. Огромное вам спасибо. До свидания. И я еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, что все вопросы вы можете присылать по адресу lightman.ru на личном блоге профессора Михаила Лайтмана в разделе «Задать вопрос». Еще раз вам спасибо и до свидания.